Глава 6.
«Я не понимаю, что нужно делать. Зандер, отстань от меня!»
Вилея хмурилась, злилась, несколько раз вообще едва не сорвалась и не превратила меня в отбивную котлету. «Ты делаешь все правильно», — спокойным голосом ответил я, хотя внутри все клокотало. «Я люблю Вилею, но когда она упирается и превращается в породистого барана, не желающего двигаться дальше, пробирает злость. Сейчас от действий моей жены зависит многое, но вместо того, чтобы хорошенько пострадать и сделать все, что я от нее прошу, стоит недовольная и пытается возражать. Вернее, даже не возражать, расписаться в собственном бессилии. Моя жена, да в собственном бессилии, всегда считал, что мир исчезнет раньше. Вилея, от тебя зависит жизнь почти 900 человек», продолжил я, в очередной раз наполняя голос энергией. «Ты справишься? Я это знаю. Люди второго пояса это знают. Даже контрабандисты и те знают. Осталось дело за малым, чтобы ты сама поверила в то, что действительно являешься великим координатором червоточин, способным путешествовать по миру силой своей мысли. Нам нужно открыть проход в Бузгал на ту самую площадь, что пустовала перед администрацией гильдии искателей. Наши ученики уже очистили ее от людей, предупредили стражу и дом Кан о том, что произойдет. Все ждут появления прокола в пространстве. Все ждут от тебя результата. Не верю, что моя Вилея способна продемонстрировать миру свою слабость. Так не бывает. Или бывает? Неужели мне нужно искать новую главную жену?»
«Ты хотя бы вторую себе найди», — со злостью ответила Вилея, но еще раз достала семя червоточины. «Альтаю упустил, Дурында безмозглая от тебя сбежала, даже Красноносая и та не желала становиться твоей. Вот мне и приходится за всех страдать. Кому-то же нужно холить или лелеять такого самца. Все, умолкни. Работаю, чтобы всему миру пусто было».
Лицо Вилеи покраснело, сказывалось напряжение. Открыть проход между мирами просто. Этому мою жену уже научили. Однако сформировать устойчивое соединение между двумя точками одного мира — это уже из высшей лиги, куда допускали не всех. Теорию, как это делается, мы почерпнули из небольшой брошюры убитого контрабандиста. Записи, как было видно, делались наспех, не для того, чтобы передать их грядущему поколению, а для того, чтобы показать наставнику усвоение материала. По сути, записи являлись ответами на вопросы. Сами вопросы оставалось только прогнозировать. В брошюрке их не было. Однако даже такие обрывки помогли встать на путь формирования прохода между двумя точками одного мира, уяснив главное правило. Открыть проход можно только в ту точку, в которой ты физически когда-то находился. Просто так открыть дырку в любое случайное место невозможно.
«Зандер, не могу!»
Раскрасневшаяся от натуги Вилея опустила руки и шмыгнула носом. Судя по ее лицу, она сейчас готовилась разрыдаться от осознания собственного бессилия. Спрятав семя в сундук, жена подошла ко мне ближе.
«Не хватает концентрации, не хватает сил, знаний. Да мне много чего не хватает. Я стараюсь, честно стараюсь, но ничего не получается».
Наверное, стоило что-то сказать Вилее, но вместо этого я обнял ее и прижал к себе. Вряд ли девушка подходила ко мне по какой-то другой причине. «Угадал». Раздалось шмыганье, и на глазах супруги появились слезы. Она не справлялась и прекрасно это понимала. Какие-то непонятные контрабандисты умеют формировать проход, а она, дочь Альмирды, главы сильного и некогда независимого племени, не сумела этого сделать. Вилея никогда не показывала свою слабость, когда рядом с нами находились другие. Для всех моя жена являлась сильной и грозной, способна убить только за одну неправильную ухмылку или косой взгляд. Это со мной она могла дать волю эмоциям и выплеснуть их. От мужа скрывать свое истинное «я» смысла не было. «Пробуем вместе?» — предложил я, когда глаза Вилеи подсохли. «Помогу с концентрацией».
«Вместе это как?» — заинтересованно спросила девушка. «Для того, чтобы открыть проход, мне нужно держать семя в руках. У тебя какое сейчас расстояние?»
2 метра. Напомнил я, даже не пробуя закатывать глаза. Вилея не являлась абсолютом разума. Ей такие вещи запоминать не нужно. Хотя стоило, ведь семена червоточин — ее абсолютное оружие. Уметь им распоряжаться и знать все, что его окружает — задача любого координатора червоточин. Но, видимо, не моей Вилеи. Даже злиться на нее за это не хочется. Она не изменится, и приходится принимать ее такой, какая она есть, не пытаясь подстроить под себя. Но иногда действительно бесит.
«Тогда как? У меня руки не такие длинные».
«Ложись на землю и вытягивай их над головой», — потребовал я.
Вилея выполнила приказ без лишних вопросов, и в ее руке появилось семя червоточины. Несмотря на то, что между мной и опасным предметом было больше 3 метров, пробило знатно. Организм сопротивлялся тому, что задумал разум. Вот только выбора организму никто не давал. Если его спрашивать, то я бы целыми днями лежал в теплой ванне, доживал вкусняшки, постепенно вытесняя воду своими телесами. Тот, кто хочет двигаться в возвышении, должен страдать, даже если эти страдания сопряжены с безумным страхом. Улегшись на живот, я начал ползти к ногам Вилеи, оставляя между собой и семенем червоточины максимальное расстояние. Когда руки преодолели 2-метровую границу, пальцы свело судорогой. Они превратились в безжизненные отростки, живущие собственной жизнью. Руки тряслись, не подчинялись, но разум оставался ясным. Голова в зону действия семени еще не попала. Продвинувшись, я наконец коснулся ноги Вилеи, но не ощутил этого. Руки потеряли чувствительность. Мне даже говорить ничего не пришлось. Моя жена поняла все без слов. Вилея придавила ступнями мои ладони, обеспечив слабый, но все же прямой физический контакт. Первая часть моего безумного плана была завершена. Вот со второй сразу возникли проблемы. Энергия сопряжения не желала двигаться в безжизненные руки. Словно семя червоточины отталкивало ее, не позволяя войти в тело Вилеи. И, соответственно, не отпускала энергию Вилеи в меня. Жена вновь продемонстрировала чудеса понимания. Неожиданно страх и тряска пропали. Семя червоточины скрылось в ящике из металла древних.
«Запускай», —
послышали слова Вилеи, и все контуры сопряжения разум окутали наши тела, словно только того и ждали. 2 великана стояли друг напротив друга какое-то время, после чего Вилея вздохнула.
«Я не могу достать семя, у меня нет реального мира».
Пришлось обрывать сопряжение и возвращаться обратно. Однако, когда мои руки вновь свело судорогой, энергия все же прошла дальше. Да, это было крайне тяжело. Круги энергии появлялись не сразу, а друг за другом и с огромной задержкой. Меня начало трясти. Казалось, что семя приблизилось сразу со всех сторон. Страшно было так, что мне с трудом удавалось сохранить сознание. Однако дело было сделано. Мы сумели войти в сопряжение. Когда появились великаны, мое реальное тело уже тряслось вовсю, словно в него постоянно било мощной молнией. По-хорошему, нужно было обрывать сопряжение, чтобы себе не навредить. Но я поступил иначе. Воплотил несколько крупных мешков с едой, прижавших меня к земле. Тело дергаться не перестало, но это было уже неважно. С места оно сползти не сможет.
«Что дальше?»
— поинтересовалась великанша с лицом Вилеи. Вместо ответа я закрыл глаза и представил в ее руке опасное оружие, против которого нет защиты даже у зародыша бога. Вилея даже ойкнула, когда в ее ладони появилось семя червоточины. Причем сила этого предмета была такой, что мне невольно пришлось отступить даже от проекции семени. Страх был не только в реальном мире, но и в режиме сопряжения.
«Так, пробовать пробить проход?»
Вилея оглянулась.
«Прямо отсюда? От наших плотин?»
«Нет, от плотин делать этого не стоило». Вновь пришлось заниматься воплощением того, что запечатлела моя память. Наши дамбы исчезли, сменившись точной копией пространства, в котором мы начали сопряжение. Букашки, птицы. Я воссоздал все, что помнил. За одним исключением. Здесь ничего не двигалось. Картинка оставалась статичной. Но на этом останавливаться я не стал. Рядом с нами появилась полупрозрачная стена из непробиваемого стекла. А за ним площадь перед администрацией гильдии искателей 2-го пояса. То самое место, что было разрушено разозлившимися горожанами, жаждущими выместить на бесполезных искателях все свои страхи и переживания. Закончив с проекциями, я отступил в сторону. Все, что было в моих силах, сделал. Дальше работала Вилея. Причем у меня не было ни малейшего понятия, что ей нужно делать. Приходилось надеяться на подсознание и инстинкты моей жены. Они должны ей подсказать правильную последовательность. Вилея вопросительно посмотрела на меня, но, не найдя ответа, лишь кивнула. Девушка все поняла и молча подошла к стеклянной стене. Подняв семя червоточины перед собой, Вилея начала накачивать его энергией, причем брала ее не из нашего мира, из мира изнанки. Это было нечто сырое, тягучее, опасное и совершенно бесполезное для любого живого существа. Это я как энергетический вампир говорю. Энергия изнанки не предназначалась для живых. Она служила только своим творением, таким как семена червоточин. Предмет в руках Вилеи постепенно начал светиться. Сила этого свечения оказалась такой, что Вилея в реальности начала стонать. Боль пробивалась даже через сопряжение.
Чтобы ноги девушки случайно не соскочили с моих онемевших пальцев, я уплатил еще несколько мешков с едой. Только на этот раз завалил ими свою жену. Нам ничто не должно мешать творить безумие. Наконец свет достиг такой интенсивности и яркости, что пробился сквозь плотно закрытые глаза. Даже отворачиваясь спиной к источнику, я все равно ощущал его тягостное влияние. Велея, хрипя, словно на последнем издыхании, поднесла сверкающее семя к стеклу. Выбрав острый кончик, моя жена начала царапать им преграду между двумя локациями. Засверкали искры, причем не только в мире сопряженных великанов, но даже в реальности. Пространство ощущало силу изнанки и пыталось сопротивляться. Вот только сопротивляться сил у него не было, вот и сверкало. Искры падали на землю и проделывали в ней огромные дыры. Их температура была запредельной. Велея кричала, но продолжала царапать, формируя начинающуюся от земли арку. Закончив с первым периметром, девушка отступила на шаг и ударила по стеклу ногой, пытаясь проделать в нем дыру. Пространство дрогнуло, но выдержало удар. Семя недостаточно глубоко процарапало преграду между двумя местами. Требовалось повторить. Второй круг дался нам еще тяжелее, чем первый. Тела в реальности тряслись так, что мешки с едой уже не спасали. Пришлось придавливать нас с Велеей бочками с водой. Из ушей и носа Велеи шла кровь, но она тут же исчезала, впитываясь в сверкающее семя на руках. Закончив со вторым кругом, Велея отступила на шаг от преграды и едва не упала. Девушку заметно шатало. Словно ей пришлось пройти двухнедельную тренировку у Герлона за пару минут. Однако сейчас сдаваться права у моей жены не было. Закричав, Велея одним прыжком очутилась у стены и бросила себя в центр вырезанной арки. Бить ногой было бесполезно, слишком слабо. Хруст пространства был сопоставим с треском сломанных костей. И без того яркое семя червоточины в руках Велеи вспыхнуло еще сильнее, и как только в стекле появилась дыра, испарилась, чтобы воплотиться в виде контура проема. Творение изнанки превратило себя в плотную рамку, не позволяющую стеклу схлопнуться и замкнуть образовавшуюся дырку. Каким образом стекло могло схлопываться, я не понимал, но чувствовал, если бы не семя, дыра заросла бы за считанные мгновения. Велея обернулась ко мне, и на ее измученном лице появилась довольная улыбка. Вот только сразу после этого глаза великанши закатились, и она рухнула на землю без чувств. Я разорвал сопряжение и, закинув все грузы в хранилище, попытался вскочить на ноги. Но сделать этого не сумел. Силы меня оставили. Да что говорить, если я даже дернуться не мог. Велея в реальности не двигалась, кажется, даже не дышала. Требовалось экстренное лечение, но обеспечить его я не мог. «Сейчас все сделаю, не дергайся», — послышался успокаивающий голос Эльды. Чьи-то руки подняли Велею, и из пространственной аномалии исчезла одна лечебная капсула. Вскоре хлопнула крышка. И все тот же спокойный голос Эльды проинформировал. «Всего 5 часов, ничего критичного с ней не произошло. Наставник, у вас получилось». Видимо, эта радостная новость стала финалом для моего сознания, ибо перед моими глазами появились красивые картинки из прошлого. Когда они исчезли, я осознал себя внутри лечебной капсулы, а сверху на меня смотрела Велея, живая и здоровая, но хмурая и, как мне кажется, немного злая. «Зандер, я не согласна каждый раз проходить через такое. Должен быть другой способ прохода». «Если бы он был, контрабандисты не были бы таким ценным активом», — ответил я. «Видимо, где-то существуют стационарные переходы между поясами, доступа к которым никто не имеет. Вот ими они и пользуются, перетаскивая товар из одного пояса в другой. Что касается открытия вот таких временных проходов, контрабандисты наверняка действуют по тому же принципу, что и сектанты». Велея подала мне руку, помогая подняться из капсулы, и неожиданно я понял, что попал в самую точку. Страдание — вот что открывает проход. Изнанка поглощает какое-то количество жизней, открывая взамен этого проход внутри одного мира. Поэтому Велея ничего не могла сделать в одиночку. Ей не доставало страданий. Она могла умереть, но так и не добилась бы результата. Ибо изнанка была недостаточно удовлетворена. Когда мы объединились, более 2 бронзовых владык хватило, чтобы покорить изнанку. Но это работает только в нашем случае, во время сопряжения. Что касается контрабандистов, они, видимо, поступают проще. Меняют людские жизни на проход между 2 точками внутри одного мира. Причем делают это таким образом, что страдания обходят их стороной. Зачем испытывать боль самому, если ее можно переложить на кого-то другого? Идеальный план и идеальная реализация. Женщин, что в этом, что в другом мире, много. Нарожают еще.
«Наставник, нужно снять защитную формацию. У меня не получается».
Эльда стояла неподалеку от моего творения. Прежде чем приступить к открытию прохода, я объединил все группы жителей второго пояса в одну. Почти 900 человек испуганно стояли на ногах, боясь даже лишний раз вдохнуть. Места под защитной формацией для того, чтобы лежать, уже не было.
«Где Кармин?»
Я обернулся.
«Еще в лечебной капсуле. Это вам потребовалось всего по 5 часов. Мой муж проваляется там еще 3 дня. Ему хорошо досталось».
«Контрабандисты?»
«Так и знала, что ты обязательно о них спросишь. Вон они, пока отдыхают».
Эльда кивком указала на 2 тела неподалеку от нас. Над каждым из них висел летающий кинжал нашей ученицы, чтобы периодически обновлять паралич.
«Людей встретят?»
Я поднял огромный кусок земли в воздух. Люди, находящиеся под защитной формацией, даже ничего не почувствовали. Изнутри ничего видно не было, так что они не понимали, что летали с места на место. Даусы, прибывшие вместе с Эльдой, шарахнулись в сторону. Перед входом в червоточину образовалась огромная яма. В воздух взмыл еще один кусок земли. Формация с жителями второго пояса плавно опустилась вниз. Второй же кусок я небрежно отшвырнул в сторону. Возиться с ним, чтобы закапывать ямки, мне не хотелось.
«Не только встретят», — улыбнулась Эльда. «Я подняла на уши всех, кого только можно. Арти Малкан обещал выяснить, каким образом такая огромная толпа была собрана в одном месте. Контрабандисты их не похищали. Это сделал кто-то из жителей второго пояса. Кто-то, кто работает на сектантов. Мы начали основательную зачистку, пока только столицы. Но уже сейчас результаты такие, что впору за голову хвататься. Ощущение, что во втором поясе о законе вообще никогда не слышали. Уже полетели головы. Рады, что отчитывались об успешной борьбе с преступностью и работорговцами, вырезают под корень. Я, конечно, не приветствую столь радикальных мер, но по-иному не получается. В этом безумии замешаны все, от мала до велика. С этими пленниками будут разговаривать, чтобы выяснить, кто и когда их схватил. Если в этом опять замешан дом Прид, то ему будет объявлена война. В общем, второй пояс полыхает, его трясет по-страшному. Даже интересно, чем все закончится.
«Вам нельзя возвращаться».
Я перевел взгляд на 2 контрабандистов.
«Из-за того, что на нас откроется охота? Наставник, от всех бед не убежать. Лучше умрем, сражаясь, но там, где мы нужнее всего, чем будем бегать от каждого противника, лишь бы сохранить свою шкуру. Искатели так не делают. Небу такое не угодно».
«Не угодно», — согласился я.
«Значит, второй пояс?»
«Пока да. Сам видишь, насколько там все плохо. Дом Кан в одиночку не вывезет. Причем не из-за того, что у него нет воинов и даже мастеров. С этим как раз проблем нет. Они не смогут найти базы сектантов и бандитов. Я смогу».
Эльда стала первой после меня, кто вживил себе в голову устройство древних. То, что все использовали как заменитель духовного камня, оказалось весьма полезной штукой для даусов, открывших себе духовное зрение. Теперь смотреть сквозь металл древних мог не только я, но и Эльда. Альтая и Герлон пока сомневались. Хотели посмотреть на Эльду и узнать ее мнение. Ибо сразу после вживления устройства Эльда чуть не умерла от переизбытка рухнувшей на нее информации. Она была абсолютом духа, но не разума. Тем не менее, девушка справилась и смогла адаптировать мозги под новые объемы данных. Насколько я видел, преграда разума трещала по швам. Она уже готова рухнуть, но держалась буквально на последних ниточках.
«Велея, сопряжение!» — произнес я. «Эльда, встань передо мной!»
«Не хотелось бы превращаться в пускающую слюни дурочку».
Эльда даже на шаг отступила. «Между нами сопряжения не будет», — заверил я. «И чтобы на нас особо никто не таращился, убрал защитную формацию. Дому Кан из второго пояса нужно поработать, уводя из 3-го пленников». Раздался протяжный стон. Жители второго пояса вновь ощутили на себе все прелести 3-го. Энергия начала царапать их тела. Но прибывшие золотые воины и даже пара мастеров из дома Кан начали всех организовывать и проводить через червоточину в столицу. 900 человек. Работы хватит едва ли не на час. Велея подошла ко мне сзади и обняла, прижавшись всем телом. Судя по тяжелому дыханию и тому, с какой страстью меня обнимали ее руки, нам срочно требуется уединение. Желательно на 2 дня, ибо эмоций и сил накопилось слишком много. Требуется основательный выплеск.
«Хорошо, что мне делать?»
— спросила Эльда, когда между мной и Велеей запустились все циркулирующие энергии. Великанша с лицом Велеи разлеглась в траве и раскинула руки в стороны. Работать ей явно не хотелось. «Встань передо мной и закрой глаза», — потребовал я. «Хотя физический контакт все еще нужен. Дай мне ладони». Я сжал ладони Эльды, даже не думая пускать в них энергию. Что забавно, вздумай я это сделать, наткнулся бы на преграду. Моя ученица поставила такой блок, который мне пришлось бы какое-то время ломать, пробиваясь в ее тело. Девушка не желала входить со мной в сопряжение и собиралась противиться этому до последнего. Конечно, если постараться, блок можно сломать без особых проблем, но Эльда нужна мне для того, чтобы разобраться с ее блоками и окончательно развалить дамбу на разуме, а не для того, чтобы показать, кто главный в нашей группе. Закрыв глаза, уходя из реального мира, я вернулся в сопряжение. Точно так же, как когда-то формировал две локации, я уплатил по памяти две плотины Эльды. Она сама мне здесь не требовалась, достаточно было ее преград. С ними, к слову, проблем не возникло. Получается, что физический контакт с объектом, с которым работаешь, обязателен. В противном случае, работать с его блоками не выйдет. Велея валялась на земле с закрытыми глазами, так что пришлось ее толкнуть.
«Что?»
— возмутилась девушка, но тут же умолкла, увидев две чужие плотины.
«Ага, поняла. Опять тобой будем швыряться».
Мне оставалось лишь пожать плечами. Иного, к сожалению, придумать не получилось. Улегшись на землю, я поднял ноги и кивком указал на полуразрушенную преграду Эльды. Хватило одного удара. У меня даже спина сильно не заболела, хоть Велея и приложила меня со всей своей немалой дури. Сопряжение слетело, когда в нас ринулась синяя вода разума нашей ученицы, а сама она с протяжным стоном опустилась на колени. Судя по тяжелому дыханию и тому, как Эльда на меня посмотрела, Кармина после выхода из лечебной капсулы будут ждать веселые и увлекательные часы. Никогда бы не подумал, что процесс возвышения напрямую связан с сексуальностью, но жгущее внутри чувство не могло быть ничем другим. «Добро пожаловать в этот непростой мир, абсолют духа и разума с максимальным потенциалом», произнес я стандартную для таких случаев фразу. «Теперь давайте думать, что нам делать с контрабандистами. Что-то мне подсказывает, что отпускать их, основательно не поговорив, не стоит. Осталось понять, каким образом заставить их говорить, а не сражаться. Есть у меня один способ, но не уверен, что он угоден небу. Нужно обсудить со всеми. Безвольных рабов делать мне еще не приходилось, но иного выхода я не вижу. Мне нужна информация, и не только она».